Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Сегодня вечером я хочу поговорить с вами на очень важную тему – тему господства Христа. Эта тема сама по себе стоит особняком вне любых спорных вопросов, вне всяких современных богословских дискуссий в церкви. Безусловно, изучение темы господства Христа должно быть основным для любого верующего. В каком-то смысле я бы хотел даже не обсуждать эту тему с точки зрения, с которой мне приходится обсуждать ее сегодня. Я хочу пройти по этой теме с точки зрения полемики. То есть я бы хотел защитить господство Христа от того, что, по моему мнению, является нынешней атакой. Я думаю, что эта атака на господство Христа идет уже давно. Я помню, как в детстве я часто слышал, как люди говорили это христианам, говорили это проповедники, ораторы, учителя. Многие ли из вас слышали, чтобы кто-то говорил это? Вам нужно сделать Христа Господом вашей жизни. Очень многие, на самом деле почти все, подняли руку. Христос стал моим спасителем. Вы слышали, как люди свидетельствуют, говорят, и теперь я хочу сделать его Господом своей жизни. Очень часто мы приезжаем на конференцию или выездной семинар, и люди говорят, да, я стал христианином, и Христос стал моим спасителем. Но он никогда не был Господом моей жизни. Обычно такие люди пытаются объяснить, как такое случилось, что в какой-то момент жизни они приняли Христа как Спасителя, но ничего по сути не изменилось. Более того, это может быть опыт, с которым многие из вас могут отождествить себя. Вы возвращаетесь к какому-то моменту своей жизни в детстве или юности, когда вы приняли Христа, приняли решение в пользу Христа, и вы рассматриваете это как момент вашего спасения. Хотя на самом деле в вашей жизни ничего не изменилось. Вы пришли к какому-то моменту в своей жизни, кризисному моменту. И, возможно, кто-то сказал вам, что вам нужно сделать Христа Господом своей жизни. Вы сделали это, думая, что это какой-то второй шаг, и все изменилось. Есть люди, которые утверждают, что можно спастись и не сделать Христа Господом, не признать, что Христос – Господь, принять Его только как Спасителя. Есть тысячи и тысячи людей, которые утверждают, что они были спасены в какой-то момент, когда приняли решение уверовать. И в тот момент они получили полное прощение. В тот момент они ожидали, что получат вечную жизнь, и абсолютно ничего не отдали Богу взамен. Абсолютно ничего. Им сказали, что они христиане, потому что они приняли решение. Поверьте, они охотно приняли популярное мнение о том, что можно иметь Иисуса как Спасителя, и не обязательно признавать Его господство. Когда-нибудь позже они начнут серьезно относиться к жизни, и тогда они смогут прийти от простого христианства к господству Христа. Это мнение настолько популярно, что недавно, когда я проводил библейскую конференцию в одном из крупнейших христианских учебных заведений Америки, один человек каждый день в течение недели выступал перед студентами, что делал и я. Он сказал им момент, когда вы действительно становитесь учеником, когда вы действительно делаете Христа Господом твоей жизни, обычно наступает где-то в 30 лет. И я был, мягко говоря, шокирован тем, что он сказал группе молодых людей отложить свои духовные обязательства до 30 лет. Он придерживался мнения, что достаточно просто принять Иисуса как Спасителя. Получите прощение, получите гарантию небес, а затем живите как хотите, пока не наступит кризисный момент. Надеюсь, раньше, чем позже, когда вы сделаете Христа Господом. Позвольте мне рассказать вам, насколько широко распространена эта концепция. Честно говоря, она стоит почти за всем современным евангелизмом. Телевидение, кампании, стадионы, палатки, церкви, чего бы это ни касалось. Большинство евангелизационных трактатов, книг и тому подобных вещей основаны на подобном мышлении. Заставить людей в какой-то момент времени признать свою нужду и принять Христа и принять решение. И это запечатляет их вечную жизнь, а затем скажете им, что они могут быть уверены в том, что спасены, и молитесь о том, чтобы когда-нибудь в будущем они сделали Христа Господом. Но до этого времени не ждите, что в их жизни произойдут какие-либо изменения. На самом деле, чтобы побудить этих людей принять решение, вы можете использовать любую технику, какую только пожелаете. Вам нужно проповедовать Евангелие, вам нужно обильно использовать эмоции. Тонкое давление и манипуляции через многократное пение мелодичных песен, направленное на то, чтобы заставить людей выйти вперед. Существует даже стратегия во многих евангелизационных кампаниях, где люди инструктируют, что когда начинается призыв, а это довольно часто встречается в церквях, чтобы специально отобранные люди начинали спускаться по проходам, тем самым заставляя людей выходить вперед. То, что делают эти люди, на самом деле является трюком, чтобы вовлечь людей в поток. Есть родители, которые надеются на то, что в какой-то момент жизни их ребенок принял решение о Христе, и даже если сейчас он живет в вопиющем грехе и в пренебрежении Божьим законом и даже не признает Иисуса Господом, он все равно спасен благодаря этому решению. Такие люди просто никогда не признавали его Господом. Родители говорили мне: «Я знаю, что мой сын – гомосексуалист. Он выбрал такой образ жизни. Я знаю, что моя дочь совершенно безразлична ко Христу. Но я знаю, что они были спасены. Я помню, как они приняли решение». Родители надеются на это. Супруги могут быть уверены в этом относительно друг друга. Друзья могут придерживаться этого ради того, кого они глубоко любят. Это придает им идею о том, что спасение – это некая сиюминутная сделка, которая обеспечивает безопасность навеки, но не обязательно преображает вашу жизнь и не предполагает признания Иисуса Господом в вашей жизни и подчинения своей жизни Ему. Подобные вещи лежат в основе большинства современных евангелизаций. Послушайте, вы когда-нибудь слышали, кто говорит: «Готовы ли вы посвятить свою жизнь следованию за Иисусом? Готовы ли вы покаяться в своем грехе и склониться, подчиняясь господству Христа? Готовы ли вы позволить Иисусу Христу стать царем и правителем вашей жизни? Примите решение в пользу Христа». Я хочу, чтобы вы поняли, что это серьезная проблема, потому что, как я считаю, во многих случаях это приводит к появлению целой массы людей, которые думают, что они спасены, но это не так. Теперь позвольте мне рассказать вам об этом немного подробнее. Один христианский журнал недавно опубликовал статью, в которой утверждалось, что господство Иисуса – неуместная тема, которую не следует поднимать во время свидетельства погибающим. Неуместно говорить о господстве Христа. Это очень известный журнал. В нем говорится: «Поскольку решение сделать Христа Господом возможно только для тех, кто уже доверился Ему как Спасителю, презентация Евангелия не должна содержать ничего о покорности Христу как Господу, которому нужно повиноваться». Конец цитаты. В презентации Евангелия не должно быть ничего о покорности Христу как Господу. Даже не стоит об этом говорить. Сегодня днем я смотрел фильм во второй раз, потому что в первый раз я не мог поверить в то, что видел. Это был фильм, призванный научить людей, как привести кого-то ко Христу. В фильме использовалась графика, задавались вопросы, а затем спрашивалось, правда это или ложь. Позвольте мне рассказать, какими были некоторые из этих вопросов и каков был ответ. Закадровый голос спрашивал: «Должны ли вы задавать какие-то вопросы?» Вопрос номер один. Должны ли вы говорить кому-то? Отдашь ли ты свое сердце Христу? Ответ – ложь. Вы никогда никому не должны говорить этого. Вы не должны просить их отдать свою жизнь Христу. Вы просто просите их верить. Вопрос два. Отдаете ли вы свою жизнь Христу? Ложь. Никогда не просите никого ничего отдавать. Третий вопрос. Посвящаете ли вы свою жизнь Христу? Ложь. Никогда не просите никого об этом. Вопрос четыре. Сделаете ли вы Христа Господом вашей жизни? Никогда не просите никого признать, что он должен быть Господом их жизни. Вопрос 5. Покаетесь ли вы в своих грехах? Ложь. Никогда не просите никого каяться в своих грехах. Вопрос 6. Готовы ли вы оставить свой грех? Ложь. Не просите никого об этом. И последний вопрос. Верите ли вы, что Иисус умер за ваши грехи? Этого достаточно. Достаточно. И бесы веруют. И трепещут. Недавно в одном христианском журнале была опубликована статья под названием «Так называемое спасение через господство». Статья начиналась с вопроса, должен ли человек исповедовать Христа Господом и признать Христа Господом в качестве условия для спасения. И не менее 10 раз в двухстраничной статье автор говорит о признании Христа Господом в своей жизни. Конечно, по мнению автора, для спасения не обязательно признавать Христа Господом. Это нужно сделать позже. Вы признали Христа Господом, вы приняли Его как Спасителя, а затем сделали Господом. И 10 раз об этом говорится в двухстраничной статье. Нигде в Священном Писании не говорится, что христианин должен провозглашать Христа Господом. Если вы христианин, то Он и есть Господь. В Священном Писании очень четко сказано, что если вы не признаете тот факт, что Он Господь, вы никогда не сможете спастись. Это очевидно. Скрывать от кого-либо господство Христа, скрывать от Него тот факт, что Ему нужно посвятить свою жизнь Его свидетельству, скрывать от Него, что Ему нужно исповедоваться и покаяться в своем грехе, значит обрекать человека на заблуждение, что он спасен, хотя это не так. Скрывать от кого-либо господство Христа, передаваемое Ему Евангелие, это полнейшее противоречие. Библия говорит, что спасение даруется только тем, кто признает Иисуса Господом и готов посвятить Ему свою жизнь, и что просто человеку нужно поверить, что Иисус умер за него, значит сказать совсем немного. Один автор, возглавляющий движение против господства Христа, написавший, я уверен, больше, чем когда-либо другой на эту тему, довольно часто цитируемый в моей книге, говорит о господстве Христа следующее. Именно тот впечатляющий факт, что Господь не требует никаких духовных обязательств, отличает истинное Евангелие от всех его подделок. Конец цитаты. Другими словами, если вы просите кого-либо посвятить свою жизнь Христу, отвернуться от греха и последовать за Христом, быть послушным ему, то вы проповедуете поддельное Евангелие. И это, друзья, распространенное мнение. Другой профессор семинарии писал важнейшая весть, в которую необходимо верить для спасения. Первое. Человек – грешник. Второе. Христос – Спаситель. Третье. Христос умер в качестве замены человека. Четвертое. Христос воскрес из мертвых. Вот во что вам нужно верить, чтобы спастись. Вы грешник, Христос умер и Христос воскрес. Просто верить, как говорят они, в эти факты – это все, что нужно. Теперь эти люди говорят, если вы сообщите неверующему, что Христос имеет какое-то суверенное право управлять его жизнью, то вы испортили Евангелие. Понимаете? Это пугает. Если вы скажете неверующему, что Христос имеет суверенное право управлять их жизнью и что они должны преклонить пред Ним колени, чтобы спастись, вы испортили Евангелие. Еще один автор говорит, я цитирую, «Возможно, даже вероятно, что когда верующий, покинувший общину, увлекается некоторыми видами философии, и если он логически мыслит, он становится неверующим верующим. Верующие, которые являются агностиками, все еще спасены, они все еще рождены свыше». Конец цитаты. Вы даже можете стать атеистом, но если вы однажды приняли Христа как Спасителя, вы не можете потерять свое спасение, даже если вы отрицаете Бога. Я не верю, что вы можете потерять свое спасение, но я верю, если вы получили его, то никогда не станете неверующим и не отречетесь от Бога. Иисус сказал в Евангелии от Матфея 10 главе, «А кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того и я перед Отцом моим Небесным». Павел пишет во 2 Тимофею 2:12, «Если ты отречешься от Него, Он отречется от тебя». Спасение вечно, но только если оно настоящее. Но что проповедуется? Что вы можете принять его как спасителя и ничего не менять в своей жизни, даже стать неверующим, агностиком или атеистом, потому что не обязательно меняться. Я был совершенно потрясен, узнав, что автор, который так плодотворно писал об Евангелии, утверждает, что если вы верите в момент спасения, то вам больше никогда до конца жизни не нужно верить, потому что важен только этот момент. И это пугает. Нет речи о том, чтобы подчиняться господству Христа. Вы даже можете стать неверующим. Он сказал, постоянство веры, то, что есть продолжение веры, не является фактором истинного спасения. Конец цитаты. Разве это так? В моей Библии в послании к Колоссянам сказано, что вы спасены, если пребываете в вере. Они утверждают, что каждый призыв к ученику, каждый раз, когда Иисус говорит «оставь отца и мать и брось все и следуй за мной», он повторяет это снова и снова. «Возьми свой крест, отрекись от себя, будь готов умереть». Если ты положил руку на плуг и оглядываешься назад, ты недостоин быть моим учеником. Если ты должен пройти и похоронить своего отца и не готов следовать за мной любой ценой, ты не можешь быть моим учеником. Вы знаете, все эти призывы к ученичеству, призывы к смерти, призывы к жертве, призывы положить свою жизнь, призывы к послушанию, призывы к подчинению. Они говорят, что здесь Иисус призывает уже искупленных людей ко второму шагу. Таким образом, они превращают служение Иисуса и его призывы к людям, которые уже спасены, перейти на второй уровень. Но проблема в том, что Иисус сказал, «Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». И если вы придерживаетесь их точки зрения, вы просто отстранили Господа Иисуса от Его евангелизационного служения. И вот что я вам скажу. Вы не сможете придерживаться взглядов, не связанных с господством, если не будете поступать так со всеми этими призывами Христа, потому что каждый призыв к ученичеству, который Он когда-либо давал, был таким же сильным. Таким образом, Иисус на самом деле не благовествует. Он призывает христиан подняться на второй уровень и сделать его Господом. Поэтому он отбрасывает евангелизационное намерение служения нашего Господа. Это относится, например, к систематическому богословию Льюиса Спери Чейфера, бывшего президента Далласской семинарии, где в третьем томе на странице 385 говорится, «Навязывать потребность отдать свою жизнь Богу в качестве дополнительного условия спасения крайне неразумно. Божий призыв к неспасенным никогда не говорил о том, что они должны подчиняться Христу». Конец цитаты. Другой автор приходит к поразительному выводу, что приглашать неспасенного человека принять Иисуса Христа как Спасителя и Господа – это извращение Евангелия. Об этом говорят давно. Я привожу цитаты из источников, которые несколько устарели. Но это никогда не распространялось так широко, как сегодня. Другой автор, пишущий в журнале под названием «Уверенная жизнь», говорит: «Представить Христа как Господа не христианину, значит добавить что-то к учению Писания о спасении». Конец цитаты. Именно это и пропагандируется. Не нужно отворачиваться от греха и не нужно менять образ жизни. Не нужно никаких обязательств, никакой покорности Христу. А как насчет фразы «Так, кто во Христе, тот новая тварь»? Древнее прошло, теперь все новое. Я скажу вам одну вещь, которая поразила меня на днях. Я вернулся к тому месту в послании, на котором остановился, и провел над ним много времени. В 1 Петра 2:7 говорится: «Итак, он для нас, верующих, драгоценность». Вы когда-нибудь задумывались над этим стихом? Я скажу вам, являлся ли человек христианином? Является ли Христос драгоценностью? Для верующего он что? Драгоценность. Что это значит? Ценный, дорогой, высоко ценимый. Это его господство. Он драгоценность для истинного верующего. И вот что из всего этого следует. Результатом всего этого является спасение, которое меньше того, чему учит Слово Божие. Это неполноценная доктрина. Современное Евангелие расплывчато. Современное Евангелие дает ложную надежду грешникам, которые хотят получить прощение в определенный момент, когда они хотят обеспечить себе место на небесах в будущем, продолжая жить так, как им нравится. Возможно, позже они задумаются о Христе как о Господе, если вообще об этом узнают. А они не узнают об этом, потому что никто не скажет им. 1 миллиард человек говорят, что они христиане. Вы верите в это? Согласно опросу Гэллопа, треть американцев христиане. И знаете, о чем это говорит? Миллионы людей обмануты. Один из писателей утверждает, если мы примем тот факт, что вы должны принять Иисуса как Господа, чтобы спастись, тогда лишь немногие люди действительно спасутся. Именно так и сказал Иисус, потому что тесны врата и узок путь. Один из авторов говорит, например, что список мерзких грешников и их пороков, приведенный Павлом в 1 послании Коринфянам 6:9, или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют, не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. Он говорит, что все это верующие, это все христиане, которые не наследуют Царство Божие. Они попадают в Царство, но не наследуют его. Что это значит, я не знаю. Люди первого уровня приходят в Царство, а люди второго уровня наследуют Царство. Так что я полагаю, что для группы первого уровня в Царстве Божьем есть квартал для бедноты. Далее автор говорит, что описание людей в 5 главе Галатам «дела плоти известны, а не суть, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и предварял прежде, что поступающие так Царство Божие не наследуют». Он говорит, что такие люди тоже являются христианами, но они просто не наследуют Царство. Другими словами, вся идея в том, чтобы освободить место для людей, которые приняли решение, которые в какой-то момент времени что-то сделали, приняли, поверили, и в их жизни ничего не изменилось, и в их жизни ничего не изменилось. И мы хотим, чтобы они все были спасены. Откуда же это берется? Я думаю, есть две причины. На самом деле это родилось из великой заботы о благодати. Они хотели, чтобы благодать была настолько милостивой, что, как сказал один писатель, если вы осмелитесь попросить Бога спасти вас, ему придется спасти вас. Вот насколько он милостив. Они хотели, чтобы благодать была настолько милостивой, что если любой грешник скажет «я верю», Бог мгновенно спасет его и спасет навсегда, несмотря ни на что. И второе, я думаю, что современное движение возникло потому, что люди пытаются разобрать теологию. И второе, я думаю, что современное движение возникло потому, что люди пытаются разработать теологию, чтобы спасти некоторых людей, умерших в неверии, которые когда-то приняли решение. Люди отвергают доктрину ада больше, чем любые другие богословские ограничения, чтобы вызволить из ада своих родственников. Вы скажете, что я имею в виду? Я имею в виду, что люди, которые склонны отрицать вечный ад, это люди, которые не хотят признать, что кто-то, кого они любят, попали туда. Поэтому они отрицают учение об аде, чтобы помочь людям, по их мнению, избежать его. То же самое можно сказать и об отрицании господства Христа в спасении. Я думаю, что это учение проистекает из-за заблуждения людей, которые однажды приняли решение, а затем прожили жизнь, отрицая все это. И они хотят быть уверенными, что спасены для вечности, поэтому они разрабатывают богословие, которое примет их в Царство Божие. Итак, заповеди блаженства относятся к христианам второго уровня. Они обладают некоторыми вещами, которых нет у людей первого уровня. Его также называют плотским христианином. Плотской христианин – это тот, кто принял решение о спасении, получил прощение, гарантию небес, а затем живет в полном беспорядке, оставаясь на троне сердца. Когда-то был небольшой буклет, который выпускала организация Campus Crusade. В нем был первый круг под всевозможным беззаконием и с «Я на троне». Это был естественный невозрожденный человек. Во втором круге тоже был хаос и «Я на троне жизни». Но здесь в круг был помещен еще и Святой Дух. Это спасенный человек. Святой Дух там просто, но он не главный. В третьем круге был идеальный порядок в жизни. Маленький трон, Святой Дух на троне и «Я в углу». Это и есть духовный христианин. Поэтому этот буклет показывает категорию людей, которые спасены, но все еще управляют своей жизнью. В их жизни царит полный хаос. Эти люди, которые не сделали Христа Господом в данном конкретном представлении. Поэтому типичный призыв ко спасению звучит так: «Примите Иисуса, попросите Иисуса войти в ваше сердце, примите решение, верьте». И на этом, кажется, все. Мы слышали, как люди говорят, чтобы принять Христа, нужно молиться. А потом они говорят тому, кто молится коротенькой молитвой: «Теперь ты можешь быть уверен, что спасен». И убеждают его, что он спасен, не говоря о том, какое приглашение использовал бы Иисус. Например: «Следуй за мной, отрекись от всего, положи свою жизнь, подчинись моей власти, отвернись от своих грехов, покайся и повинуйся». В течение следующих 3 недель мы обсудим эти 3 основные области. Библия говорит об этом вопросе. В чем суть спасающей веры? Какова природа истинного покаяния? Что значит быть учеником? Мы поговорим об этом подробно. Сегодня я просто хочу представить вам некоторые утверждения, точка зрения, которую мы называем легким верованием. Они хотят быть уверенными в том, что спасение – это простой и понятный вопрос признания Иисуса Спасителем. Это ересь придерживаться мнения, что для спасения человек должен довериться Иисусу как Спасителю от греха, а также посвятить себя Христу как Господу своей жизни, подчинившись Его суверенной власти. Верить в это – ересь. Они не хотят слышать слово «посвящение». Им не нужно слово «капитуляция». Они просто хотят слово «согласен», «верю», «принимаю». Один местный пастор в нашем районе, хорошо известный, имеющий действительно эффективное служение, говорит: «Спасительная вера не является посвящением своей жизни Господу». Конец цитаты. Она учит, что истинные верующие могут впасть в отступничество. Они могут полностью отойти от веры. Посмотрите на Марка 8:34. «И, подозвав народ с учениками своими, сказал им: кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за мной». Послушайте, это приглашение неверующему, а не христианину, на 2-й уровень. Это разговор с человеком, который, если не будет действовать, потеряет свою душу. Что человек готов отдать в обмен на свою душу? «Кто постыдится меня и моих слов, роди сем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий». Если вы стыдитесь Христа, то и Он будет стыдиться вас. Но они говорят, что это разговор с плотскими христианами, пытающимся поднять их на новый уровень посвящения господству Христа. Это не так. Иисус говорит о людях, которые, если не сделают этого, потеряют свою вечную душу. Есть много других примеров. Один из авторов, пишущий о проповеди Евангелия, говорит, ссылаясь на Евангелие от Иоанна. Вы помните, как в разговоре с Никодимом в 3 главе Иисус говорит о том, что змей был вознесен, и все, кто смотрел на змея, исцелились. И Сын Человеческий будет вознесен на крест, и люди, посмотрев на Него, будут прощены и так далее. Конец цитаты. И еще в этой главе он рассказывает о том, что Иисус предлагает Никодиму истину о рождении свыше. Стих 14. «И как Моисей вознес змею в пустыне, то должно вознестись быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И они говорят, все, что вам нужно сделать, это посмотреть и поверить. Просто посмотрите и поверьте. И еще одна цитата. «Здесь нет ни идеи посвящения жизни, ни вопроса о возвышении смотрящего, ни возможности покориться объекту видения». Конец цитаты. «Просто смотри и верь». И все. Они обращаются к 4 главе Евангелия от Иоанна, к женщине у колодца, и говорят, что Иисус сказал только «пей». Но они забывают, что когда женщина сказала «дай мне воды, чтобы я могла пить», он не дал ей воды, он начал рассказывать ей о грехе, то есть было то, что нужно было прояснить. В Матфея 13:44 есть очень похожая притча. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому в поле, которое, найдя человек, идет и продает все, что имеет, и покупает поле то». Другая притча. «Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хорошую жемчужину, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Очень простая притча. Человек нашел что-то ценное, продал все, что у него было, и взял это. Я говорю о спасении. Один человек наткнулся на поле, другой человек искал его всю свою жизнь. Оба нашли его, а когда нашли, продали все, что имели, чтобы получить сокровище. Это образец обмена. Я отдаю все, что у меня есть, за все, что есть у него. Что вы собираетесь делать с этой притчей? Хорошо, если вы придерживаетесь спасения без господства и верите, что вам не нужно ни от чего отказываться, то у вас не может быть причин, в которой язычник или неспасенный человек отказался от всего, что у него есть, чтобы получить все, что предлагает Христос. Поэтому вы толкуете ее так: вещь, закрытая в поле, это церковь, а человек, покупающий ее, это Христос. Таким образом, притча обычно, в зависимости от диспенсации, сводится к тому, что Иисус, найдя церковь, отдает все на кресте, чтобы купить ее. Проблема с этим в том, что сокровище было на поле, а жемчужина имела большую цену, и я не могу утверждать, что невозрожденные люди в этом мире, за которых умер Христос, чего-то стоят. Кроме того, что мне кажется, что это довольно неясная трактовка. Один очень знакомый нам автор, который даже выпустил очень популярную и замечательную учебную Библию, говорит: «Христиане могут оставить Бога вне своей жизни и жить по старой природе. Это все о том же. Все это противоречит ясному учению Писания. Они неправильно понимают благодать. Они пытаются приспособить истину о спасении, я полагаю, к близким, которые отступили. Они хотят, чтобы больше людей попало на небеса, потому что они хотят растянуть Евангелие. Но это просто не согласуется с Писанием. Это просто не соответствует этому. Это просто не то, чему учит Библия. Под всеми призывами ко спасению в Писании скрывается суверенное авторитетное господство Христа, и это нужно признать. Как бы я чувствовал себя, будучи пастором, если бы мне пришлось сказать вам: «Я знаю, что некоторые из вас находятся только на первом уровне. Вы не сделали Христа Господом, поэтому мне нечего вам сказать, потому что вы просто делаете все, что хотите. Но тем из вас, кто перешел на второй уровень, нужно укрепить это обязательство. Вам нужно жить в соответствии с этими обязательствами. Это бессмысленно. Когда вы отдали свое сердце и душу Христу, покорились и преклонили пред Ним колено, послушание и спасение, отдали Ему свою жизнь, под водительство Духа Божьего, вы начали жизнь, в которой Он Господь, и постепенно ваша жизнь должна свидетельствовать об этом послушании Его господству. В книге Деяний вы найдете апостольскую проповедь о кресте, в книге Деяний вы найдете образец проповеди для церкви на все оставшиеся времена. 92 раза в книге Деяний Иисус называется Господом, 2 раза Спасителем, и главным образом Он Господь. Господство было в самом сердце проповеди Евангелия в ранней церкви. В самом сердце проповеди было утверждение его господства. Петр говорит в Деяниях во 2 главе: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». В этом нет никаких сомнений. Это абсолютно во всех местах Писания. «Веруй в Господа Иисуса и спасешься». Деяния 16:31. Или Иоанна 36:3. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а кто не слушается Сына, тот не увидит жизни». Поэтому вера связана с послушанием. Они неразделимы, абсолютно неразделимы. Римлянам 10:9. «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Стих 12. «Нет различия между Иудеем и Елленом, потому что один Господь у всех, ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Он Господь, а господство подразумевает, что Он Владыка. Это означает, что Он главный. Пройдитесь по Евангелию всему Новому Завету, и вы найдете подтверждение господства. Я как раз думал о Римлянам 14:9. «Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать. Он Господь». Первое благовестие за пределами Израиля, 10 глава Деяний, стих 36. «Он послал сынам Израилевым слово». Говорит Петр: «Благовествуй мир через Иисуса Христа, сей есть Господь всех». Некоторые говорят: «Ну да, Господь означает божество». Это просто божество. Это просто означает Бог и не означает суверенный Господин. Это не делает обязательным послушание, оно не подразумевает покорность. Оно означает только божественность. Вы просто должны верить, что Иисус – Бог, и вам не нужно подчиняться Ему. На самом деле, один автор говорит, что если вы превращаете «куриос» в «господь», означающий суверенного хозяина, вы лишаете призванного веры в божественность Христа. Это просто смешно. Вы можете сказать «Господь» и подразумевать как Бога, так и суверенного Господина. Нет необходимости исключать понятие божества и слово «Господь» только потому, что оно подразумевает идею суверенного Господина. Господин действительно относится к божеству. Господь означает, что Иисус – Бог, и Бог означает, что Он главный. Однажды я обедал с человеком, придерживающимся этой точки зрения. Он сказал: «Я верю, что «куриос» просто означает, что Иисус – Бог». Я сказал: «Хорошо, давайте примем это. Я соглашусь, что «куриос» означает, что Он – Бог. Позвольте мне задать вам вопрос. Что значит быть Богом? Значит ли это, что ты главный? Если это не значит, что ты главный, то это не значит, что ты Бог. Вы ничего не получаете, говоря, если он Бог, то он суверенен. Это не может означать нечто меньшее. Фома признал это. Что Фома сказал, когда увидел Христа после воскресения? «Господь мой и Бог мой». Как вы думаете, что он имел в виду? По-вашему, он использовал слово «Господь» для обозначения божества? Нет, признание божественности, признание суверенитета. В этом термине заложена власть, господство, право управлять, право повелевать, обязанность верить и слушаться. В 1 Тимофею 1:16 говорится: «Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение, пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной, Царю же веков, нетленному, невидимому, единому премудрому Богу». Кто же такой единый Бог? Он Царь. Человек, живущий в противлении Ему, не признающий Его Господом, не подчиняющий Ему свою жизнь, не может быть спасен. Затем он говорит: «Да, МакАртур, то, чему вы учите, это спасение человеческими делами». Он говорит: «Смотрите, вы утверждаете, что прежде чем человек получит благодать спасения, он должен сам признать Иисуса Господом, а ни один мертвый человек, мертвый во грехе, никогда не сможет этого сделать. Таким образом, вы постулируете искаженное спасение. Вы должны покаяться. Вы должны признать Иисуса Господом. Тогда вы можете быть спасены». Нет, я этого не говорю. Я вообще этого не говорю. Я скажу вам, что я говорю, что говорит Библия. А Библия говорит в 1 Коринфянам 12:3: «Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса». А теперь посмотрите вот на это. «И никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Покаяние – это не человеческая работа. Это работа, которую совершает Бог, и так мы хотим сказать, что когда Бог спасает кого-то, Он дарует ему покаяние. Он дарует ему подтверждение своим Духом, что Иисус – Господь. Мы еще поговорим об этом подробно, но я хочу, чтобы вы поняли суть вопроса. Джон Флавелл, английский пуританин 17 века, писал: «Евангельский призыв Христа включает в себя все его служения. Евангельская вера именно таким образом принимает его, чтобы подчиниться ему и быть принятым им, подражать ему и святости его жизни, а также пожинать плоды его смерти. Это должно быть полное принятие Господа Иисуса Христа». Конец цитаты. Позвольте процитировать Тузера, которому многие из нас обязаны замечательными трудами. «Призывать мужчин и женщин верить в разделенного Христа, то есть Спасителя, но не Господа, – плохое учение, потому что никто не может принять половину Христа или треть Христа. Мы не спасаемся, веря в какую-то должность или дело». Конец цитаты. Что он имел в виду? Мы спасаемся, веря в личность, полноту всего, чем он является, а также в то, что он сделал. Чтобы увидеть проблему более четко, он взглянул на одну иллюстрацию в 19 главе Евангелия от Матфея. И я закончу на этом. Матфея 19:16. «И вот некто, подойдя, сказал ему: „Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?“» Вот в чем вопрос. Как мне получить вечную жизнь? Иисус сказал. Он же сказал: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Если бы кто-то пришел к вам и сказал: «Что мне делать, чтобы получить вечную жизнь?», и вы бы сказали: «Соблюди заповеди». Вы скажете: «Но это дела». Почему? Вы скажете: «Почему Иисус так сказал?» Он не сказал: «Прими решение и верь». Он сказал: «Соблюди заповеди». Юноша спросил: «Какие?» Стих 18. «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй. Почитай отца и мать, возлюби ближнего своего, как самого себя». И он имел не только внешнюю, но и внутреннюю сторону. Все, что говорит закон, он говорил не только о действиях человека, но и о его мыслях. И он сказал: «Соблюди заповеди». Юноша говорит ему: «Все это я сохранил в юности моей, что еще не достает мне». То есть он говорит: «Я смотрю на свою жизнь, и я совершенен. Я не убиваю, я никогда не прелюбодействовал, у меня никогда не было злых мыслей о том, чтобы это делать. Я никогда не крал, я никогда не обманывал, я даже не помышлял о лжи. Всю свою жизнь я безупречно чтил отца и мать и любил всех так сильно, как самого себя. Но это обман. Послушай, если бы спасение заключалось в том, чтобы поверить в какие-то факты, ухватиться за них и получить прощение на небесах, Иисус сказал бы этому парню: „Вот факты, верь“. Но он сказал: „Первое, что ты должен сделать, признать свой грех и покаяться“. Но юноша этого не сделал. Иисус сказал ему. Стих 21. «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, и следуй за мной». Первое испытание – это когда ты признаешь свой грех. Второе испытание – подчинишься ли ты моему господству? «Продай все, что у тебя есть, и раздай нищим». Вы спросите, сделав это, я получу спасение? Нет, но ты покажешь, готов ли ты следовать заповедям Христа. Юноша сказал, что ему не нужна вечная жизнь, и ушел опечаленный. Иисус хотел, чтобы этому молодому человеку стали ясны две вещи. Когда вы хотите получить вечную жизнь, это не просто решение и вера в некоторые факты. Необходимо признание и покаяние во грехе, а также готовность подчиниться моей власти. Даже если я попрошу тебя сделать самое трудное в твоей жизни – отказаться от того, что ты любишь, больше всего. Давайте установим. Во-первых, глубину вашей греховности, и во-вторых, высоту моего суверенитета. Вот в чем вопрос. И этот юноша ушел. Это очень наглядная иллюстрация. Когда вы придете ко Христу и будете по-настоящему спасены, Дух Божий сойдет на ваш дух, и вы назовете Иисуса Господом. В следующий раз мы рассмотрим суть спасающей веры. Что это такое и как она действует? Давайте помолимся. Спасибо тебе, Отче, за то, что даровал нам время сегодня вечером слушать Твое Слово. Утверди эти истины в нашем сердце и помоги нам, Господь, проповедовать Твою спасительную истину, чтобы люди не были обмануты, а были спасены. Ради Иисуса. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2You. gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.